Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца при Горном университете, руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимостей Екатеринбургской митрополии, отцом Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит, рад слышать всех наших радиослушателей.
Батюшка, вот сегодня воскресенье, 15 сентября, эта неделя очень, как и предыдущая, была насыщена событиями, посвященными столетию праздника трезвости, областному дню трезвости. Как вы считаете, насколько удалось заинтересовать людей, насколько удалось донести до людей ту информацию, которую хотелось?
Ну, в первую очередь, хотелось бы согласиться с вами, что действительно эта неделя, она была очень насыщенная. И насколько удалось довести информацию до людей, мне трудно сказать. Но я вижу, что каждый год интерес к этой тематике, он становится шире. И если вот в этом году мы празднуем 6-летний юбилей, когда мы отмечаем наш областной день трезвости, то вот, являясь председателем братства, ко мне приходит информация, и я вижу, что этот праздник проходит во многих регионах, которые, скажем, ну, вот в общем списке в прошлом году даже и не значились. А меня порадовало, что в этом году проходили мероприятия в Саратове, проходили мероприятия вот на севере, значит, в Надыме проходили, в Новом Уренгое проходили первый раз мероприятия. Особенно радостно, что вот по подобию тому, как мы нашли взаимопонимание с областной властью, в Тюменской области есть точно такое же взаимопонимание, и они проводят очень много интересных массовых таких мероприятий, которые к трезвому образу жизни обращают все более и более пристальное внимание наших горожан, тех людей, которые, может быть, не столько нуждаются в какой-то помощи, а те, которые чувствуют в себе потребность и необходимость жить трезво. И вот особенно радует то, что таких людей, по крайней мере, в орбите нашего общения становится все больше и больше.
Батюшка, вот я помню совещание в полномочном представительстве президента, еще даже даты назывались «Программа по борьбе с наркоманией до 2010 года». И поскольку это полномочное представительство, центр в Екатеринбурге, туда приезжали, естественно, из других областей Уральского федерального округа. Я помню, что колоссальнейшая проблема была на севере с наркоманией, потому что люди обеспеченные, люди богатые. Может быть, на тот момент было как-то нечем заняться, хотя, наверное, спортивные сооружения там строятся. Но именно на северах говорили, что наркоманов становится все больше и больше, и это уже просто выходило за какие-то пределы. То есть прошло порядка 10 лет. Что сейчас? Какова ситуация? Итоги вашей поездки и ваши выводы?
Ну, знаете, мне трудно говорить, как вы сказали, за все севера. Хотя я был в этом регионе второй раз в своей жизни, и особые такие теплые чувства оставила тундра. Вот она сейчас в особом таком осеннем цвете находится, и очень своими цветами, своим вот этим многоцветием, значит, она очень привлекает взор, просто не оторваться. Я никогда бы не подумал, если бы сам этого не увидел, насколько она красива. С другой стороны, мы были вот в городе Надыме, и он находится, ну, в таких специфических условиях. У них есть там центр медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа. Вот мы разговаривали с его руководителем Сергеем Александровичем, и, ну, по крайней мере, ситуация по алкоголизации, она примерно такая же, как и везде. С наркотизацией и употреблением наркотиков проблема существует, но все-таки вот этот вот город, он имеет свою специфику. В первую очередь к нему не такой большой доступ. То есть он находится на противоположном берегу реки Надым, и чтобы попасть на тот берег, люди приезжают через переправу, и раньше, во-первых, эта переправа была платная до недавнего времени, и проходил, значит, осмотр, все, что туда провозили, все-таки, то есть были какие-то некие такие барьеры. Сейчас они, ну, стремятся к благам цивилизации. С одной стороны, для того, чтобы облегчить свою жизнь, они строят мост через реку Надым, а с другой стороны, они понимают, что вот та некая такая особенность, своя специфичность, в том числе и ограниченность от внешнего мира, эти барьеры сейчас они будут сняты. По крайней мере, ну вот какого-то такого внешнего облика, который характеризует всегда, значит, вот, ну, город или поселок, где употребляют наркотики, там этого нет. В основном люди туда приезжают для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, никто не будет держать человека, который находится в зависимости там. Когда есть дефицит рабочих мест, рабочих рук, и за человека не будут сейчас там, по крайней мере, там. Тем более, там у них, ну, зарплаты, наверное, на порядок выше, чем у нас. И проблема существует, они говорят об этом, да, но все-таки, как сами, по крайней мере, говорят об этом на дымчане, что она не такая, как вот, как они говорят, на земле, да. То есть они проводят такой даже внутренний какой-то барьер, что вот есть земля, где есть проблема, а есть вот тот полуостров Ямал, на котором они живут. И в этом отношении, ну, там, конечно, есть свои особенности. То, что там даже при таких условиях они вот, ну, откликнулись на эту традицию о том, что вот существовал этот всероссийский праздник трезвости, захотели в нем участвовать и рассказать об этом, это, конечно, да. И вот я для себя, в первую очередь, как ученый, как педагог, отметил такую особенность, что мы разговаривали, у нас была такая возможность, ну, с такой вот общественностью города поговорить и со старшеклассниками. И мы разговаривали на трех площадках. После этого мы обменялись мнениями. И, ну, примерно, значит, по одному, одной программе велась у нас работа по одному плану. Но выяснилась такая ситуация, что ребята, они знают, какие есть, скажем, там алкогольные напитки, какие бывают наркотики, где их приобретают, значит, какое состояние испытывает человек от употребления наркотиков или от пива или других видов алкоголя, какие это вызывает последствия. Но когда им задали вопрос, значит, о том, а что такое трезвость? Вот тут оказалось как белое поле, значит, то есть нет никаких ассоциаций и нет никаких вообще понятий, что это такое. То есть вроде бы интуитивно понятно, что это такое, да, а как это выразить своими словами, оказалось, что не так все просто. И вот, по крайней мере, мы увидели для себя в этом в определенной степени такую педагогическую задачу и постараемся ее в ближайшее время изучить, исследовать и найти ее пути решения. Но, отвечая на ваш вопрос, как вот на северах, значит, обстоит с этим дело, мы, по крайней мере, находились среди людей трезвых, мы нашли взаимопонимание, мы разговаривали с людьми из администрации, из центра профилактики, которые курируют эту тему, мы разговаривали и общались с живыми людьми, с народом, и я... Но не могу сказать, что на северах эта проблема стоит острее, чем, вот, скажем, у нас там в городе Екатеринбурге или в какой-то степени. То есть проблема есть, она требует решения, но какой-то чрезвычайности этой проблемы там я, по крайней мере, не увидел.
А ваша задача там какова?
Наша задача была очень простой и практической. Один из участников нашей летней школы «Слёт» у Вильды, раб Божий Василий, живет и работает там, в городе на Дыме. Он, когда побывал у нас на наших мероприятиях, он как-то загорелся, захотел в первую очередь, чтобы его прихожане, у них там есть храм святителя Николая, услышали и больше узнали о трезвости. И его поддержала местная администрация. Они включились и разработали достаточно, на мой взгляд, такую очень интересную программу, включавшую семинары на эту тему, телепередачи, прямой эфир. У них был, значит, там городской забег, посвященный этому Дню трезвости, в котором участвовал глава города. Включили в это во все, значит, там руководителей торговых предприятий, которые есть, они им обеспечили очень хорошие призы. Это разработали очень много баннеров и символики, которые были в городе представлены То есть это вот, ну, первый раз они включились в наше общее дело, и видно, что они это сделали с большим интересом, увлечением и профессионально. И вот наша задача заключалась в том, чтобы рассказать им о традиции, поддержать их в этом начинании, и чтобы там при приходе организовалось общество трезвости. Именно для этого у нас специально была запланирована встреча с прихожанами. Мы отслужили молебен на изъявление обета трезвости. И прихожане этого храма приняли обет, организовалось общество. И сейчас дальше начнется там системная работа.
Батюшка, вот по поводу того, как помочь другому, мы в прошлый раз затрагивали эту тему, говорили, как можно понять фразу «протрезвился сам». Помоги другому. Я знаю, что у вас существует некий семинар, где можно научиться рассказывать о трезвости и доносить до других, ну, правильно, грамотно, профессионально. Расскажите, пожалуйста, что это за семинар?
Действительно, у нас существует при синодальном отделе координационный центр по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма, и вот наше Яно-Притеченское братство. Мы разработали такой семинар для подготовки социальных работников по организации трезвенного просвещения и помощи страждущим на приходе. Мы провели уже 3 группы этого семинара. Вот сейчас у нас с 6 по 10 октября планируется очередная группа тех людей, которые хотели бы научиться тому, как организовывать эту работу. Ну, вкратце, может быть, если сказать, действительно, проблема очень масштабная такая, да, и часто, если, скажем, приходит сам страждущий или его близкие в храм и говорят: «Батюшка, у нас есть такая проблема, что делать? Помогите нам, уже мы испытали то-то, то-то и то-то». И нередко священник, кроме того, чтобы вот сказать молиться, это, конечно, нужно и правильно, и ходите в храм на богослужение, больше не знает, что посоветовать. А человеку, может быть, которого в семье есть такая проблема, но ему сложно понять, как молиться, что такое, значит, там акафист. Я вот вспоминаю, значит, в разговоре с одной женщиной, я сказал, что вот есть такая молитва акафист, она, уходя, спрашивает: «Батюшка, а вот там мне манифест-то какой читать?» То есть она даже и слово выговорить это не может, да? И говорить им вот общепринятые такие способы оказания помощи, которые используются в нашей церковной среде, часто до людей это не доходит. И вот очень важно объяснить им, как церковь может им помочь, как им вести себя с ближним своим человеком, у которого есть зависимость, где, в какой церкви, в какое время есть какие-то организации, которые этим делом занимаются, потому что есть своя специфика, скажем, для страждущего человека, и в зависимости от того, какова его степень зависимости, я, по крайней мере, из своего опыта убедился, что некоторым людям достаточно просто одного обстоятельного разговора. И человек все прекрасно понимает, и с этого разговора меняется его жизнь. А где-то нужно с человеком поговорить более обстоятельный период времени, и у нас вот для такой категории людей есть вот эти вот двухнедельные занятия, где они по вечерам ходят на занятия, мы с ними разговариваем, общаемся, и в результате этого человек понимает, какова проблема, каковы есть способы от нее избавления, то есть у человека информация становится гораздо больше. Но есть такая категория людей, которым ни беседы, ни двухнедельных занятий им недостаточно. И для такой категории людей у нас вот есть 2 реабилитационных центра для мужчин и для женщин. И вот я просто об этом говорю, что есть своя специфика. И когда приходят люди, им нужно их выслушать, нужно понять, какая у них проблема, и предложить им тот способ, который мог бы был именно ими использован для отрезвления там или самим, или своего ближнего. Вот об этом и о многом другом, что из себя представляла эта традиция, какие в настоящее время существуют способы оказания помощи страждущему человеку, как относиться к медицинской помощи, как относиться к каким-то другим формам, те, которые вот уже приняты церковью, потому что часто задают такие вопросы, вот скажем, а можно ли там к анонимным алкоголикам ходить, да? Или задают такие вопросы, вот там вот, ну, можно ли ходить кодироваться и так далее. И вот можно индивидуально от человека об этом говорить, а вот, собственно говоря, тот семинар, который мы проводим, он предполагает вот, дать такой достаточно широкий набор информации о проблеме, о способах избавления от нее и дает навыки, как человеку в рамках прихода можно эту деятельность организовать для того, чтобы оказывать людям необходимую помощь. И 6, 7, 8, 9 октября здесь у нас в городе Екатеринбурге мы проводим такую работу. Если кто желает, может быть, посетить этот семинар, ну, можно обратиться к нам в Общество трезвости, записаться и принять участие.
Батюшка, кроме всего прочего, на этой неделе состоялось рабочее совещание у вице-премьера Владимира Александровича Власова по поводу предстоящей конференции по утверждению трезвости. Расскажите, пожалуйста, что это за конференция и для кого она? Это для узкого круга специалистов или вообще для всех, кто интересуется этой темой?
Не только надымские школьники не имеют представления о том, что такое трезвость, но и немало людей, живущих здесь у нас в области, тоже не имеют такого ясного и глубокого понимания об этой традиции. И я вот даже говорю о том, что трезвость – это наша базовая национальная ценность. И в этом году действительно исполняется уже 5 лет нашего общественно-государственного движения попечительства о народной трезвости. И вот для того, чтобы отметить этот юбилей, во-первых, поддержать тех людей, которые уже давно этим делом занимаются, рассказать другим людям о том, какова суть деятельности, которой мы занимаемся, каковы цели, задачи и вообще зачем нам нужна трезвость, вот имеет целью проведение этой конференции, утверждение трезвости «Общее дело». Мы ее будем проводить 9 числа на базе Уральского государственного экономического университета. Ректор Федоров Михаил Васильевич любезно откликнулся на то, чтобы нам помочь в организации этой конференции. И вот на заседании Совета попечительства, которое проходило у нас в правительстве области, мы как раз и обсуждали чисто организационные вопросы, программу, работу секции, внешнее оформление всего этого, награждение людей, которые там у нас будут, будет там концертная программа. Мы приглашаем гостей из Санкт-Петербурга должны быть, из Москвы должны быть, из Министерства здравоохранения должны приехать, должен, по крайней мере, мы ожидаем, главный нарколог Брюн Евгений Алексеевич должен приехать к нам на эту конференцию, потому что у них есть достаточно, на мой взгляд, такой опыт, который, ну, представлял бы широкий интерес. У него на базе его научно-практического центра построен храм, там регулярно совершается богослужение, и люди, которые хотели бы получить духовную поддержку в решении вот своей проблемы, они имеют возможность эту поддержку получить. Также людей, которые занимаются, скажем, аналитикой этой проблематики, те люди, которые имеют конкретный практический опыт, вот всех мы стараемся пригласить на эту конференцию для того, чтобы обменяться мнениями, рассказать о каких-то своих планах и подумать, как нам в дальнейшем решать вот эту вот нашу, наверное, основную задачу возвращения к трезвому образу жизни граждан нашего Отечества.
Если говорить о том, что тревожит, объясните, пожалуйста, почему государство, которое очень активно сейчас все-таки встает на путь помощи трезвому движению и возрождению нравственности, духовности, гражданственности даже, почему сейчас федеральные каналы так активно ведут тему экстрасенсов? Потому что на радио, на телевидении, на очень популярных каналах действительно такого большого федерального значения экстрасенсы просто с них не слезают. Просто какая-то тревожная тенденция, и мне кажется, что как-то, может быть, обратиться к государству за помощью в регулировании вот этой вакханалии или вообще устранении ее.
Ну, знаете, вот я могу просто поделиться событием в своей жизни во время рождественских чтений, когда министром культуры и массовых коммуникаций был у нас господин Соколов, по-моему. Он, ну, пришел вот на этот такой большой церковный форум, позиционировал себя как православный человек, федеральный министр, облеченный определенными полномочиями ветви исполнительной власти, да, имеющие для этого необходимые ресурсы для того, чтобы эту власть осуществлять. Ему задали такой вопрос: почему на телеканалах у нас, значит, творится такое? То в том числе и такое, о котором вы сказали сейчас. И ответ, который он дал, меня поразил до глубины души и запомнился. Он говорит: а я не могу на это на все повлиять. Возникает вопрос: ты как представитель государственной исполнительной власти не можешь на это на все повлиять? Да кто же на это все влияет? То есть, да, то есть вот ты согласен с мнением граждан Отечества, тех телезрителей, которые это все смотрят, что это неправильно, это не нужно, от этого нужно как-то избавиться. Но если уж власть не может на это все повлиять, то какой батюшка может на это на все повлиять? Да? Он мотивировал свой ответ, сказал, что, знаете, большинство телеканалов, которые вещают на территории страны, они, во-первых, являются частными. Хозяева находятся отнюдь не в пределах государства, а за ними заключены коммерческие договора. Есть закон, значит, о средствах массовой информации. То есть все то, что делается, это делается в рамках закона. И, может быть, с правовой точки зрения, да, тут вот все, что называется, выдержано. Но с точки зрения культурологической, да, с точки зрения духовной, нравственной точки зрения, вызывает это определенное не то что смущение, да, можно сказать, более острее возмущение от того, что это все происходит. Но как повлиять на эту ситуацию? Вот чиновник говорит, что он не может. И, ну, нам, как православным людям, остается молиться, да, искать какие-то другие способы входить в это информационное пространство и попытаться наполнять его своим содержанием. Но мы прекрасно понимаем, что у нас нет таких ресурсов. И у нас нет таких возможностей, чтобы это все делать. Но если нас государство ставит в такие условия, что мы должны с этим соревноваться, да, мы вряд ли будем в этом деле победителями. Почему? Потому что, ну, там, можно сказать, несколько десятков всевозможных телеканалов, которые это все транслируют. А у нас в лучшем случае с ними может как-то соперничать. Это вот наш телеканал «Союз». Другого, собственно говоря, ничего нету. Но мы не должны смущаться этим, потому что Господь говорил, что «не бойся, малое стадо, ибо я победил мир». И вот я думаю, что говорить, давать оценку этому всему мы можем. Мы можем говорить сам воно об этих, обо всех вещах, да. Мы можем говорить вот на вашей замечательной радиопередаче об этом, обо всем. Мы можем создавать вот эти вот наши приходские общества трезвости, которые объединяют людей, желающих жить трезво. Вот те инструменты, которыми мы можем воспользоваться для того, чтобы как-то противостоять вот этому натиску зла. Но с другой стороны, я тоже обратился бы к нашим радиослушателям и сказал, что в современном научном сообществе появился такой термин «консциентальная война». Это латинское слово означает «сознание», и Юрий Васильевич Громыко, который ввел этот термин, он его ввел именно для того, чтобы объяснить, что ведется определенная целенаправленная работа для того, чтобы изменить ценностные установки. Вот если кто-то из наших радиослушателей наберет в любой поисковой системе «кибервойска», и он увидит, что, оказывается, еще в 2010 году НАТО доложило Обаме о том, что у них создано такое особое подразделение. В этом году, в начале этого года, это подразделение было увеличено до 5000 человек. И это можно себе представить, что где-то там сидят 5000 высокопрофессиональных, технически оснащенных, материально ни в чем не нуждающихся специалистов, которые думают о том, как эту задачу решить. Вот, к сожалению, я не знаю, чтобы мы как-то могли этому противостоять. И здесь не только телеканал сейчас, если раньше говорили средства массовой информации, сейчас появился другой, более точный термин, на мой взгляд, средства массовой коммуникации. И помимо телевидения есть еще и телефоны, есть, значит, СМС-связь, есть интернет, всевозможные порталы. То есть есть достаточно средств и источников, которые мы могли бы использовать или, по крайней мере, понимали, что через них может на нас оказываться какое-то воздействие. С другой стороны, мы могли бы, ну, использовать те же самые технические возможности для того, чтобы решать свои задачи духовно-нравственного просвещения и искать способы, как вот довести до людей эту правду Божию, как донести до них ту истину, которую нам открывает Церковь.
Батюшка, а много пострадавших от экстрасенсов страждущих?
Я не могу этого сказать. Для того, чтобы об этом говорить, нужно проводить какие-то исследования. Я могу единственное поделиться своими личными наблюдениями. Меня, безусловно, этот вопрос интересовал. И вот я могу сказать, что многие люди, обращающиеся к нам за помощью, в церковь приходящие и просящие о том, чтобы помогли избавиться от, скажем, наркотической зависимости их ребенку или мужу от алкоголизма, или жены, значит, или дочери, значит, от этого страдают. Вот мне, как, ну, человеку профессионально этим занимающимся, и понимая, что вот между вашим вопросом и их зависимостью есть определенная связь, я задавал такой вопрос: а вы обращались как-то? Они говорят: да, обращались. Получили результат? Ну, многие с ухмылкой говорят: да никакого там результата нет и в принципе не будет. А зачем обращались? Ну, дура была или дурак был, да, вот такой ответ. Но тем не менее обращался. И да, ты, может быть, осознал, что ты не получил от этого никакой пользы и помощи, но духовное повреждение получил однозначно.
Но это не значит, что этим людям сложнее потом выходить из зависимости, если они обращались, чем просто вот сразу пришли в церковь.
Я вообще не скажу, что от зависимости избавиться легко. И этот фактор тоже не сказал бы, что он является определяющим появление зависимости, да. Но тем не менее, с духовной точки зрения, он имеет, безусловно, свое влияние и свое воздействие. И часто некоторые люди, имея, скажем, такую духовную зависимость от каких-то таких вот методов лечения или от людей, которыми этим делом занимались, когда они от этого освобождаются через исповедь, через церковные таинства, начинают молиться, начинают ходить в церковь на богослужение, причащаться, то тогда, конечно, им становится исправиться гораздо легче. Почему? Потому что та духовная сила, которую они получают, она, конечно же, не всемогущая. И всемогущим является только Господь Бог, и когда человек обращается к Богу, тогда та власть над душой человеческой теряет всякую силу, и человек, обращаясь к Богу с его помощью, конечно, может только от этого избавиться. Более того, я могу сказать, что вот есть в практике нашей деятельности трудные случаи. То есть, когда человек вроде бы все понимает, все осознает, желает и хочет, и трудится об этом, обо всем. И вот в трудных случаях, как правило, вот этот вот компонент, он обязательно присутствует.
Батюшка, спрашивали, будут ли в сентябре занятия для страждущих?
В сентябре занятий не будет, потому что у нас вот в рамках нашего Иоанно-Предтеченского братства проходит 2 семинара в федеральных округах, проходят вот эти вот мероприятия, связанные с всероссийским праздником трезвости, и поэтому мы планируем наши занятия на начало октября месяца. Вот мы поставили для себя сейчас такой рубеж, со 2 октября начать эти занятия. Ну и я надеюсь, что мы эту задачку сумеем решить с Божьей помощью. И тех, кому интересны наши занятия, кто нуждается в помощи и готов вместе с нами решать эту проблему, мы будем рады помочь.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит всех наших радиослушателей. Хотелось бы пожелать всем помощи Божией, крепости духа и твердой веры, чтобы мы ту радость, о которой нам Господь говорил и призывал нас к ней, говоря такие слова, что скорбь обратится в радости, этой радости никто не отнимет у вас, вот этой духовной, неистощаемой радости, и хотелось бы пожелать всем нашим радиослушателям. Спаси всех, Господь!